«Мужики, надо придумывать», — озабоченно сказал военный. «По отрасли почти все скважины на четвертом цикле. Если на пятый не выйдем, атлантисты из нас за 2 года бантустан сделают. Александр, есть идеи?» Александр встал с места. «Сейчас узнаем», — сказал он. Встал и посмотрел на череп прищуренным взглядом, прикидывая расстояние. Затем пошел вверх по холму. На полпути к черепу он сбросил шинель с плеч, и она, раскинув рукава, упала в снег. «Идет, словно Пушкин на дуэли», — подумала я. Посмотрела на шинель и подумала, или как Дантес. Из-за военной формы, вернее, было второе. Дойдя до шеста, Александр осторожно положил руки на череп и развернул его на 180 градусов, так что он уставился прямо на меня. Я отчетливо видела в бинокль пустые глазницы и металлическую скобу, скреплявшую трещину на одной из них. Александр пошел вниз. Дойдя до шинели, он остановился, поднял голову к небу и завыл. Он начал выть еще человеком, но вой превратил его в волка даже быстрее, чем любовное возбуждение. Покачнувшись, он выгнулся дугой и повалился на спину. Трансформация произошла с такой скоростью, что он был уже почти полностью волком, когда его спина коснулась шинели. Ни на секунду не прекращая выть, этот волк несколько секунд бился в снегу, поднимая вокруг себя белое облако, а затем поднялся на лапы. В сравнении с бочкообразным и жирным Михалычем особенно бросалось в глаза, как Александр хорош собой. Это был благородный и страшный зверь, такого действительно могли бояться северные боги. Но его вой не был жутким, как у Михалыча. Он звучал тише и казался скорее печальным, чем угрожающим. «Пестрая корова, слышишь, пестрая корова? Я знаю, надо совсем потерять стыд, чтобы снова просить у тебя нефти. Я и не прошу. Мы не заслужили. Я знаю, что ты про нас думаешь. Мол, сколько не дашь, все равно хаврошечки не перепадет ни капли».